Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Это серия передач, которая посвящена серии книг и, собственно, изучению эпохи сталинизма в разных ее аспектах. Ну, в целом, конечно, не то, что, например, давайте там начнем там, ровно с какого-то года, когда мы считаем, что Сталин пришел к власти, и доведем это до 5 марта 1953 года или до 20-го съезда. Конечно, эти рамки гораздо более широкие. И сегодня такое явление, как радио, важнейшее явление той эпохи 20-х, 30-х, 40-х годов и в очень большой степени 50-х для нашей истории, и о политическом контроле. У нас в гостях Татьяна Михайловна Горяева, директор Российского государственного архива литературы и искусства. Вот мы говорили, и нам задают вопросы, я напоминаю, +7 985 970 45 45. Кирилл из Москвы просит напомнить, кто были акционеры. Ну вот мы говорили, что акционеры были и те, кто, собственно говоря, производил аппаратуру, те, кто продавал, те, кто... И телеграфное агентство российское.
Да, но это вот то, что сейчас мы привыкли, называется ИТАР-ТАСС. Это бывшая российская телеграфная...
Ну да, Роста, потом да. ТАСС, потом вот...
Значит, так она и называлась. Радиогазета Роста вначале. Кстати, вот когда я говорила о научности подхода к радиовещанию изначально, вот пионеры радиовещания, они дифференцировали радиоаудиторию с самого начала, потому что буквально сразу вышла рабочая радиогазета, крестьянская радиогазета, потом радиогазета для женщин, ну и, конечно, знаменитая пионерская, комсомольская и так далее. То есть это означало, что радиовещание изначально было направлено на социальные, возрастные и другие категории.
Ну и, соответственно, да, пытались распределить и по времени суток, и по дням недели.
Да. Да. И тематика крестьянских программ очень тщательно разрабатывалась там, для домохозяек. Но вот возвращаясь к той теме, от которой мы вот сейчас прервались, говоря уже о другой совершенно форме, ну, видимо, той форме, которая и привела к окончательному решению отнять технические средства у...
И... Это мы о радиомитингах говорили, да.
Можно сказать, что радиомитинги в конце 20-х годов приобрели невероятную популярность. И, ну, это действительно было в тот период единственной возможностью такой совершенно уникальной связи с местами и получение информации. Причем эти радиомитинги иногда транслировались по техническим и временным соображениям, имеется в виду временные часовые пояса, даже в ночное время. И,
ну, конечно,
слушателей
потому что,
было,
да,
гигантское множество. Угу. Вот, в частности, по архивным документам, которые весьма отрывочны, может быть, если у нас закончится время, я немножко расскажу вообще о проблеме архивов радио, какая она была сложная для вот нас, как для исследователей. Так вот, выяснилось, что за 2 года прозвучало в эфире 600 с лишним радиомитингов, что означает, что они шли ежедневно.
Да.
И тематика их была...
Может, за исключением там выходных.
Да.
Как они распределялись, выходные я никогда не мог запомнить потом, пока неделю нормально не сделал.
Вот, да, кстати. Так вот, тематика их была очень актуальна. Она выходила далеко за рамки каких-то обязательных тем. Они были все очень острые. Это пьянство, взяточничество, проституция, борьба с неграмотностью. Вы знаете, мне таких радиомитингов, текстов практически не сохранилось.
Это ясно было. Их не было.
Конечно, их не было. В том-то все и дело. Это был живой прямой эфир. Он был спонтанный. Конечно, люди на местах готовились. Там вызывались ответственные. Приблизительно они знали, какие будут вопросы. Но экспромтов в эфире было невероятное множество. И, в частности, вот я случайно обнаружила совсем в другом архиве, там, в архиве экономики, бывшем архиве народного хозяйства, в фонде как раз наркомпочтили, который как раз занимался непосредственно связями. Текст радиомитинга. Это для меня было просто вот, не знаю, золотой находкой, как раз посвященный борьбе с неграмотностью. Он относился к 1933 году.
Но ну, это уже текст. Там текст. Все читали, да, получается?
Это расшифровка.
А расшифровка?
Это расшифровка.
Ага.
Это именно расшифровка, последующая расшифровка. И вот по содержанию мы видим, что если по учебникам, во всяком случае, того периода, когда я училась в институте и когда я начинала работать над этой темой, там, мы борьбу с неграмотностью закончили где-то к началу 30-х годов, а читаешь этот текст радиомитинга в 33-м году и видишь, в каком состоянии находилось дело, что люди на местах не выполняли инструкции наркомпроса, что никто там... неграмотностью не боролся, что очень много было нарушений и так далее. То есть это означало, что вот это была непосредственная живая жизнь, с которой, конечно,
ну, в какой-то, было... конечно, в какой-то, какой-то степени. Многие аспекты жизни не могли войти. Это ясно совершенно.
Нет, теперь мы можем сравнить это просто с печатной прессой. Речь идет только о сравнительном анализе, а не об абсолюте. Это понятно. И поэтому, конечно, вот в 28-м году, когда окончательно радиопередачи, я имею в виду акционерное общество, в результате работы различных комиссий была признана неэффективной, значит, ей были инкриминированы экономические самые разные грехи, и оно было ликвидировано, и при наркомпанчтиле, а потом при наркомате связи было создано радиоуправление, это была, конечно, временная мера. Все это прекрасно понимали. Потому что и радиожурналисты не могли смириться вот с таким ведомственным своим местом, находясь как структурное подразделение в совершенно техническом наркомате. И, надо сказать, и наши идеологи, и политическое руководство тоже не могло с этим смириться. Но главное... цель была достигнута. Раз и навсегда радиотрансляционные и радиопередающие средства были с этого момента, находились уже в руках наркомата связи, в общем, полувоенного наркомата. И в 33-м году, в январе 33-го года, был создан уже гигантский Всероссийский комитет по радиофикации и радиовещании при СНК, знаменитый радиокомитет, как его всегда
еще
называли.
Еще российский он был? В смысле, он был в каждой республике или он был союзный?
Он был союзный. Такие же комитеты создавались во всех республиках.
Республиканские были,
конечно,
комитеты, да.
Конечно. В этом смысле это было вполне демократично. Но с 33-го года ВРК при СНК, вот как его называли тогда почти стихотворно, начал функционировать. И, собственно, вот эта структура государственного радиокомитета, она, собственно, ну, только с небольшими изменениями, когда телевидение, в общем, включилось в эту работу, оно продолжало свое существование как гостелерадио в дальнейшем вот до начала 90-х годов.
Ну да. Что стало с передачами? Насколько вот, насколько, ну, сузился или не сузился их круг? Что такое 30-е годы? Сейчас, чтобы понять. И вот, вот когда, собственно, вот, ну, жизнь-то, в общем-то, до конца никогда не уходила с радио.
Ну что вы? Я сейчас совсем буду говорить на другую тему, Сергей. Потому что, когда я подъезжала к вашей редакции, я включала в машине самые разные кнопки, ну, чтобы погадать. И в этот момент я услышала из радиоприемника совершенно волшебные слова Николая Владимировича Литвинова, но я просто задрожала. «Крипли-крабли-бобс».
Да, андерсеновская его.
Да. Вот это волшебное радио, вот я еще раз хочу вернуться вот к прародителям и просоздателям, идеологам этого чуда, действительно великого чуда 20 века. 30-е годы – это начало и продолжение заложенных и в начале 20-х годов художественного радиовещания. Это богатейшая палитра. Надо сказать, что самое поразительное, что даже в начале 30-х годов, когда такой развитой структуры художественного вещания еще не было, были ночные, например, концерты джаза. Конечно, организаторы ставили эту музыку именно на ночное время, с учетом аудитории. Ну, а середина 30-х годов, она просто прославлена такими именами, как именем Мерхольда, который уже гонимый из своего гостима, из Государственного театра имени Мерхольда, пришел на радио со своим пушкинским циклом. Сначала, правда, со своей дамой с камелиями Дюма, а потом с русалкой пушкинской, да, и с каменным гостем, которые фактически стали основой для радиорежиссуры. Ну, гений всегда гений на любом месте.
То есть радио еще и как место такой внутренней художественной эмиграции.
Да. Это
эстетическая эмиграция. Это после всех постановлений, там штук и так далее. То есть надо очень... Как-то вот хочется это понять точно. Что собой представлял вот именно контроль? Где он был мелочный, где не мелочный? Как, где отбиралось, а где можно было сделать, пролезть, сотворить? Насколько это было возможно сделать? Детское вещание. Мы прекрасно знаем, какое оно было. И 30-е, и 40-е, и 50-е годы совершенно...
Классика.
Было, да. Насколько оно было... И понятно, что оно было не свободно в чем-то. Но где... Это какие-то резиновые достаточно рамки. Здесь что-то можно было, и этим пользовались.
Можно, можно. Вот эта бюрократия, она имеет еще и оборотную сторону, положительную. И, правда, многих потом ловили, кто пытался лавировать между этими бесконечными контролирующими организациями.
Угу. Вот это обилие всех комиссий,
да,
и прочего.
Да, совершенно верно. То есть если где-то там не пройдет, то можно, значит, попытаться в другом месте. При этом, в общем, 20-30-е годы такой стиль патронирования, когда многим очень помогал лично Анатолий Васильевич Луначарский, как вы знаете, тоже наш великий драматург, который тоже страдал от того, что его пьесы не принимались. И он, понимая художественные личности, он все-таки помогал очень многим.
Кому как, да.
Да,
вот это,
да.
Это было.
Это было.
Вообще патронирование, это очень... Прошу обратить внимание всех, что патронирование – это очень была распространенная вещь, и она сейчас считается одним из признаков советской цивилизации и тогдашней, и более поздней. И в той же серии, вот книг, вы можете почитать замечательные совершенно, вот Фицпатрик о городе сталинской эпохи, и, кстати, система патронирования, которая кому-то помогала, а потом, когда патронов, извините меня, арестовывали и расстреливали, многих и губило. Те же режиссеры, между те же деятели культуры. Почитайте об этом внимательно. Ну так вот, да, и патронирование тоже.
Да.
Где можно было лавировать.
Конечно. И этим, конечно, пользовались многие и авторы, и режиссеры. И вообще, если взять вот историю любого дела, там, допустим, постановки радиоспектакля, организации новой формы какой-то, радиопередачи, радио какого-то нового проекта, как теперь это говорят, оно было связано вот с целой предысторией продвижения. Разрешительские этапы, наоборот, запретительские. В общем, люди дерзали. И, как это ни странно, они достигали своего. Потому что вот если обращаться к документам фонда Розы Марковны Йоффе, великого радио, детского радиорежиссера, который...
Великий – это не просто так сказано.
Да,
что... это правда,
это
так.
Это действительно так. Вот ее фонд как раз хранится у нас в архиве. Вот по этим документам можно проследить, насколько тяжело ей давалась постановка каждого радиоспектакля. Я, которая выросла на ее, на классике ее радиодраматургии, ну, трудно было себе представить, что можно было каким-то образом там что-то не разрешать или ставить.
А что так? Вот когда думаешь, что такого? Все мы слышали эти спектакли, знаменитые спектакли. Кое-что мы не слышали. А вот что такого в детском вещании? Конечно, понятно, что детям надо давать идеологически выдержанное.
Но там же было другое. Мы-то прекрасно знаем, какими нас воспитывала Роза Марковна. Это знаменитые все, весь Андерсон.
Да.
Мы выросли такими травками-пупавками. Вот про нас пройти можно, но мы встанем. Вот. И, понимаете, это была гораздо более тонкая игра, такая медиация некая, о которой много там писал Жолтовский в своих эссе. Вот такая медиация с властью. Художник всегда умел приспособиться, всегда умел доказать, если он действительно, по сути, гениальный художник, таким, каким он был, например, таким, каким был Мейерхольд. Это вообще приход...
Он, в конце концов, не сумел доказать.
Ну, это не та система аргументации, это не та борьба. Речь идет о художественной своей позиции, и вот здесь удавалось очень многое, на самом деле. Как это ни странно, именно в художественном и именно в музыкальном вещании. Кстати сказать, вот леди Макбет Мценского уезда, знаменитая опера, да, Шостаковича,
которая «Сумбур вместо музыки».
Вот, ну, это уже другая история. А вот знаменитая опера Шостаковича шла именно по радио. И очень многие мастера, например, ну, я могу только назвать такие имена, как Борис Леонидович Пастернак писал радиокомпозиции, Арсений Александрович Тарковский. Это все первые годы 30-х годов.
Первые.
Это 31-й, 32-й, 33-й. Ну, почему? Мейерхольд 34-й. Угу. Радиотеатр. А театр у микрофона, когда вся страна, когда там Анна Каренина транслировала с МХАТа, с Аллой Константиновной Тарасовой, у радиоприемников собиралась вся страна. Я прочла все радиопрограммы вот за всю историю нашей страны с 24-го года. Я просидела 2 года в Ленинской библиотеке. И я читала все отзывы, которые со всех концов нашей страны слетались и публиковались там. Но они главным образом публиковались вот на такие огромные художественные события. Это были вот такие мировые премьеры.
Да, это художественные события, да. Но несущая, конечно, конструкция всякого радио – это и это, конечно, информация.
Конечно.
Но
конечно.
Информация уже… Значит, когда появилась система действительно строгого отбора информации, строгого отбора, возможность пользоваться только установленными официальными источниками информации…
Ну, установленные источники – это с самого начала агентства, вот,
да,
«Рост» и так далее.
Это...
Но
Ладно.
В 1932 году радиогазеты как форма была ликвидирована, и на ее место пришли последние «Известия». Вот те последние «Известия», которые выходили энное количество раз в сутки, в определенное время обозначенное. Это была жесткая сетка информационная, и можно сказать, что она тогда была очень прогрессивной, в общем. Ну, с точки зрения еще раз задайте мне вопрос.
Нет, в смысле, когда стали? И вот четко совершенно, ни шагу вперед, никакой связки, когда, ну, скажем так, когда радио по своей подаче новостей стало державным вот таким.
Ну,
что у нас ассоциируется с голосом Левитана.
Ну, можно сказать, что произошли следующие очень важные события, по-моему, помимо вот организации последних известий, как раз в 30 1936 году была создана так называемая редакция микрофонных материалов. Что это такое? Значит, в структуре радиокомитета писались тексты передач.
Так, да.
Единые, угу. Которые рассылались на места. Ну, я познакомилась с этими текстами, они как раз сохранились. Как это ни странно, в бывшей Ленинке, в РГБ, Российской государственной библиотеке, именно на том основании, что они издавались с тиражом больше 100 экземпляров, и таким образом они попали и не сгорели в 1941 году в Путинках, а сохранились в библиотеке. Это ротированные тексты, то есть, ну, сейчас бы мы назвали это там ксерокопированные тексты.
Нет, ну это на ротаторе.
Да, на ротаторе размноженные. И вот централизованно они рассылались на места. Тексты примитивные, очень с точки зрения стиля подачи, тем. Это чистой воды пропаганда. Вот отсюда началась вот эта бубнящая черная тарелка. Ну, не говоря о том, что начиная уже с 1934-1935 года шли бесконечные трансляции с процессов политических. Они же шли часами. И вся...
Съезды и процессы.
Съезды и процессы. Это постоянный акустический фон, в котором жила страна. Вот, надо сказать, потрясающий образ в повести Михаила Ямпольского «Московская улица». Герой уходит на войну в 1941 году, и у него звучит тарелка, радиотарелка. И он возвращается, и радио продолжает говорить в 1945 году.
Да, да.
Вот это образ, по-моему, самый точный. Самый точный. Ну, не говоря о том, что были запрещены радиомитинги в 1933 году окончательно. И вот с этого периода, конечно, радио стало тем, ну, чем мы его, как мы его подразумеваем. Хотя вот нет здесь единой характеристики. И вот за этот час, о котором мы с вами поговорили, и вернулись в прошлое, мы понимаем, что нет однозначной оценки, потому что впереди была еще война. И радио тогда играло гигантскую роль. И оно было совсем... Несмотря на то, что, конечно, оно передавало лживые сводки Совинформбюро, но были письма с фронта и на фронт. Была, в конце концов, Ольга Бергольц из блокадного Ленинграда, когда люди говорили о том, что все что угодно, пусть ничего не будет, но только бы радио не молчало. Радио было единственным источником правды тогда, в тот период, во время войны. Это было единственное связующее всего народа.
Если учесть, что перед войной еще можно было слушать кое-какое радио, да. Приемники
еще не отняли,
отобрали, да. Во время войны. Но, кстати, как известно, их вернули. Их аккуратнейшим образом
абсолютно.
Вернули.
Абсолютно. По всем статистическим документам это точно так.
Да, нет, просто мой папа пошел с бумажкой.
И получил обратно.
Мальчик тогда. И получил обратно тот, да. Приемник. Который... Удивительная история радио, конечно, и в ней это действительно, когда бы сказали, что это акустический фон, радио всегда было акустическим фоном советской жизни.
Да, мы всегда,
всегда
жили.
Никогда не выключавшееся радио, и поэтому там было и все. И вот то ставшая деревянная структура новостей пропагандистская, вот эти прямые трансляции, прямые и кривые трансляции съездов и процессов, потом это шло, гениальные спектакли, которые были, дурацкая, совершенно одуряющая музыка, там какая-то частушечная и непонятно, что советские песни, и при этом концерты вечером и прямые трансляции из Большого театра, из консерватории, да. И это все было. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Мы передачу провели вместе с Татьяной Горяевой, и она входит в цикл истории сталинизма.
Выхода нет.